Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире телеканала «Союз» программа «Есть что сказать». И сегодня к нам в гости пришла заведующая Регинским отделением Екатеринбургской духовной семинарии, доктор искусствоведения, профессор Ксения Евгеньевна Шелудякова. Ксения Евгеньевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ксения Евгеньевна, мы сегодня будем говорить о печном действии. Что это такое и вообще какова история этого замечательного праздника?
Действительно, мы недавно совсем на днях в консерватории показали такой интересный проект, когда мы перелистали страницы истории одного из самых интересных обрядов печного действия, который зародился еще в Византии, как и многие обряды, пришел к нам в Россию. И вот первые упоминания, достаточно подробные рассказы о том, как это проводилось, мы встречаем в XVI веке. Это само по себе, конечно, очень интересный рассказ, как, предположим, в храме Московского Кремля, в Успенском соборе. Обычно это было воскресенье перед Рождеством, но потом плавно очень празднество переходило и после Рождества, поэтому сейчас на святках очень уместно и продолжить эту тему. Так вот, в Успенском соборе Кремля убирали, можно себе представить, паникадило, весили изображение ангела иконописное, ставили внизу вместо амвона огромную настоящую печь древесную, в нее помещали уголь, горящие угли. Вот, и все это вместе как раз напоминало те события, о которых рассказывается в книге пророка Даниила. О трех отроках, которые не поклонились золотому истукану, и которые были за это брошены нечестивым царем Навуходоносором в печь горячую. Но они там не сгорели. Вот все это в лицах происходило в храме. Но я подчеркиваю, во время богослужения. То есть, естественно, там не было никаких речевых диалогов. Все это были только песнопения и молитвы. И все проводилось обязательно с благословения правящего архиерея. Если это Москва, значит, это был патриарх московский, либо это был митрополит московский в разные времена. Если это другие были города, то это были митрополиты или архиепископы. Обязательно присутствовала царская семья или княжеская семья, потому что все это было событие, которое каждый год воспоминалось очень торжественно. Действующие лица, естественно, три отрока. Они выбирались обычно, это были мальчики 15-16 лет, из певчих, потому что у них были очень сложные партии. Сначала это были знаменный распев, затем партии отдельных голосов, и сложность их была такова, что назначался специальный учитель отроков, который с ними занимался в течение 3 месяцев, получал за это годовое жалование, а отроков за то, что они замечательно пели, ну если, конечно, замечательно пели, их награждали потом собольими шубами с горностаевыми воротниками. Вот. И кроме того, они еще получали очень богатую награду в виде так называемого славленого жалования. Таким образом, это действительно было такое действие, которому приковано было внимание и государя, и церковных властей. И получалось, что действительно при огромном течении народа, вот вроде бы частное событие вспоминали. Но, во-первых, его воспитательная, конечно, роль огромна, потому что для тех, кто пел, а ведь в исполнении печного действия принимали участие обязательно все хоры лучшие, которые тогда были. Если это Москва, опять же, значит, это хор государевых певчих дьяков, либо хор патриарших певчих дьяков или митрополитчих певчих дьяков. Да? Лучшие составы. Иногда это были до 100 человек действующих певчих, которые, естественно, тоже в течение длительного времени готовились к исполнению. И само действо, оно в лицах показывало этапы, то есть выводили отроков. Все, еще раз говорю, с благословения. Благослови, владыка, отроков на уреченное место поставить. Его так торжественно выводили и ставили перед печью. Благослови, владыка, ангела спущати. И вот действительно сверху, там под самым куполом висело изображение ангела, которого спускали прямо в печь горящую. Сам чин был очень долгим, в течение 1,5, а то и 2 часов длилось это пение. Вот. Но все очевидцы рассказывали о том, что нельзя было оторваться ни на минуту, потому что и само сладкопение, и то, что происходило, то участие в этом действии, это, конечно, было замечательно. Вот только сейчас у нас в 20 веке восстановили, буквально несколько лет назад восстановили эти песнопения, они прозвучали уже в подворье Оптиной пустыни, они прозвучали совсем недавно в Москве, и они прозвучали вот у нас, в Уральской государственной консерватории, в исполнении ансамбля древнерусской музыки студентов 1 и 2 курса нашей консерватории.
Ксения Евгеньевна, вот небольшой уточняющий вопрос. А значит, вот такие вот действия происходили повсеместно, по всей Руси тогда, России царской, или это вот какие-то отдельные были храмы?
Ну, здесь мы что можем сказать, что сведения, к сожалению, естественно, не полны, но мы достоверно знаем, что во всех крупных областях, скажем, во Пскове, в Новгороде, в Вологде и так далее, то есть там, где были хорошие хоры, там, где были соборы кафедральные, в основном печное действие проводилось. Но, правда, в том виде, о котором я рассказываю, мы знаем эти сведения в течение где-то 150 лет, то есть 16 век и примерно половина 17-го. А вот дальше вторая страничка, о которой мы рассказывали тоже в стенах консерватории, когда проводили этот проект, вот там же дальше начинается другая история, потому что дальше это уже не храмовая традиция. Потому что если первые действующие лица, мы с вами вот определили, это отроки и хоры. И, естественно, протодиакона, которые возглавляли тоже певческую часть богослужения и руководили в том числе и певчими. Но дальше все большую и большую роль начинают играть халдеи. Это те самые слуги, которые сначала были статистами, они просто выводили отроков. Вот это обычно были поначалу просто сторожа храма, которые ничего не говорили, никаких реплик не произносили. Но вот уже в середине 17 века они начинают произносить некоторые слова, причем весьма такого свойства простонародного. Ну, например, «товарищ чего?» Вот это у нас речи халдеев. Понятно, что это фигуры, которые очень близко были к скоморошей культуре. Поэтому они очень быстро из храма перекочевали на ярмарки после Рождества. И поэтому печное действие, оно очень часто уже потом изображалось в лицах, но как драматический спектакль. И вторая традиция, это тоже середина 17 века, вот мы как раз кусочек этого спектакля показали, это так называемый школьный театр. Тоже мы можем себе представить, это замечательная была красивая постановка, потому что написал этот спектакль Семен Полский, выдающийся деятель и церковной культуры, и светской культуры 17 века, который был учителем детей царя Алексея Михайловича Тишайшего. И для детей царя он написал, в частности, и вот этот спектакль. И мы себе представляем, что, например, царевич Федор Алексеевич играл одного из отроков в этом спектакле, и в дальнейшем, наверное, вспоминал вот этот свой опыт. Но здесь уже совершенно другая ситуация. Мало того, что это пьеса в стихах, конечно, уже никакого храма, это в царевых палатах, а затем это было уже в греко-славяно-латинской академии, все это ставилось уже другими участниками. Но здесь героем главным становится, как ни странно, царь. Потому что здесь смещается внимание на то, как этот нечестивый царь вдруг, оказывается, уверовал. Поэтому там длиннющие монологи самого царя о том, как он сначала повелевает отроков казнить, и затем, как он просит у них прощения, как он говорит о том, что он обрел благодаря их вере истинного Бога, и как он хочет у них поучиться этой истинной вере. Вот, и поэтому здесь действительно именно царь Навуходоносор становится главным действующим героем. Это страничка вторая.
Ага. А их всего четыре, насколько?
А их всего четыре, ага. Да. Третья страничка – это уже чисто скоморошие действия, абсолютно народная культура со всякими народными присловиями, пословицами, поговорками. Очень смешная, очень забавная. У нас там тоже был показан такой спектакль с участием театральной студии, которая показали как раз. И опять здесь уже главные действующие лица только халдеи. Там отроки как раз уже начинают выполнять роль статистов. То есть они практически ничего не произносят, они только поют песнопения, потому что, собственно, и действие это вокруг их пения само и происходит. То они громче запели, то они тише, а халдеи гадают, как же так получилось, почему они вдруг не погибают и поют. И строят разные догадки. Последняя у них догадка такая: может, перед концом запели? Перед чьим концом? Вот они думают. То ли от раков конец это будет, то ли им халдеям конец придет. Вот такого рода всякие монологи. Это третья страничка. И последняя, это уже начало 20 века. Это уже синодальное училище. Александр Дмитриевич Касатальский, замечательный русский церковный композитор, удивительный человек, русский по духу, который поставил задачу восстановить печное действо. Ну, естественно, восстановить его в той полноте, как это сейчас делается, да, с помощью архивов и так далее, было тогда невозможно. Поэтому он взял песнопения некоторые, расшифровал их, гармонизовал и фактически сложил из этого новое свое сочинение, которое я так и назвал «Печное действо». Вот мы его полностью целиком исполнили несколькими силами нашими, то есть это был и ансамбль древнерусской музыки, это был ансамбль монастыря Святых Царственных Сортетец в Наганиной Яме, очень нам помогли. Вот, и это были еще несколько детей и солист, студент тоже консерватория Андрей Стариков. Вот мы исполнили. Это была последняя страничка, потому что, ну, все мы знаем, что с революционными событиями и вообще многие страницы истории были закрыты, ну и печное действие в том числе. Вот. Таким образом, видите, что происходит? Что началось это все с чисто церковного действительно действа, очень глубокого молитвословиями обряда. И пришло это все к комарошему представлению с одной стороны и к чисто музыкальному произведению с другой стороны. Вот. Но это, к сожалению, действительно общий процесс обмерщения церковного искусства, с которым вот нам приходится иметь дело повседневно, когда мы просматриваем, что же происходило с нашей культурой.
Вот знаете, Ксения Евгеньевна, у нас не так много времени осталось, и мне хотелось бы задать вопрос по поводу вот ребят, которые принимали участие. Что они говорят? Какие у них вот сейчас эмоции? Какие впечатления?
Ну, действительно, сами исполнители с большим интересом участвовали и в подготовке, и в исполнении. Для них это было очень интересно, потому что это и, с одной стороны, познавательно, а с другой стороны, они все говорили, что они многое узнали и о себе тоже. Потому что они поняли, например, вот мы с первокурсниками беседовали, оказывается, за веру можно сражаться. Оказывается, за веру можно вот так стоять, как стояли эти три отрока. То есть они пытались это перенести на свой собственный опыт, потому что мы действительно с ними обсуждали. А как бы мы поступили, когда вот такие толпы людей идут поклоняться царю? Все до одного. Это ведь были действительно десятки тысяч людей. И нашлось буквально горстка людей, фактически это вот только друзья пророка Даниила, да, три отрока, которые не поклонились. Мы дальше там не знаем, история умалчивает, может быть, были кто-то, кто уже по их следам тоже не стал кланяться золотому истукану. Вот, поэтому вот это было очень важно, каждый думал. Ну, кроме того, это было и важно для них с профессиональной точки зрения. Они все говорили, что они на этом выросли, потому что, во-первых, демиство, которое они пели, это, пожалуй, самый трудный вид церковного пения. Это сложнейшее многоголосие, которое на порядок превышает по сложности вот то, что мы сейчас традиционно в храмах слышим, даже вроде бы сложную композиторскую музыку, потому что она непривычна для слуха, она сложна. Вот. И мне очень радостно, что они восприняли это как вот свое такое личное открытие. Ну и, наконец, очень для меня было важно, что у нас родилось такое хорошее сотрудничество с одной стороны студентов, а с другой стороны детской студии. Потому что, ну, не секрет, что детки, они дают самое такое живое горение, они внесли такую живинку во все эти вот, четыре спектакля, потому что и отроков играли настоящие мальчики 10-11 лет. Вот, поэтому для старших тоже это было, ну, как бы свое такое личное переживание. Угу. Поэтому...
Ксения Евгеньевна, ну вот еще, наверное, последний вопрос. А в дальнейшем что планируете, как развивать, будете ли еще показывать, можно ли где-то будет посмотреть?
Ну, я надеюсь, что мы в следующем году, потому что это все-таки традиция предрождественская и сразу после Рождества, но больше все-таки, если говорим о действии как таковом церковном, то, конечно, перед Рождеством, то я надеюсь, что в следующем году мы снова к этому вернемся. Но только, скорее всего, это будет уже в стенах либо семинарии, либо каких-то, может быть, патриаршего подворья. Вот, потому что очень бы хотелось, чтобы это видели и люди церковные. Сейчас получилось так, что в стенах консерватории, хотя и очень много пришло и прихожан разных храмов, и студенты семинарии и так далее, вот, но все-таки это была публика во многом профессиональная, да, те, кому это было интересно именно услышать с точки зрения музыкальной. Вот, а здесь мне бы хотелось, чтобы и эта часть публики познакомилась. Поэтому я думаю, что мы эту страничку откроем вновь.
Дай Бог и Божьей помощи в ваших трудах. Дорогие друзья, сегодня в гостях у нас была заведующая Регинским отделением Екатеринбургской духовной семинарии, а доктор искусствоведения, профессор Ксения Евгеньевна Шелудякова, с которой мы говорили о печном действии. Спасибо вам большое.
Спасибо.